Мы продолжаем изучать статью «Свобода воли» Бааля Сулама. Мы подошли к заголовку «В общественной жизни действует закон склоняться за большинством». В книге это 425-я страница. Итак, подзаголовок «В общественной жизни действует закон склоняться за большинством». Теперь мы пришли к выяснению и к пониманию закона свободы личности. И действительно существует большой вопрос. Откуда большинство взяло право отнимать свободу личности, отрицая самое дорогое в ее жизни, то есть свободу? И на первый взгляд тут нет ничего, кроме одной грубой силы. Однако мы уже как следует выяснили, что существует естественный закон и заповеди управления. И поскольку управление обязало каждого из нас жить общественной жизнью, то естественным образом получается, что каждый человек обязан оберегать существование и счастье общества. А это не может быть исполнено иначе, чем через утверждение порядка склоняться за большинством, а мнение личности не будет ни услышано, ни учтено. И вот ты ясно видишь, что это является источником всего права и оправдания большинства, позволяющего ему насильно забирать свободу личности и подчинять ее своей власти. И потому естественным образом понятно, что во всем, что не касается поддержания материальной жизни общества, у большинства нет никакого права и оправдания грабить и отнимать свободу личности в чем бы то ни было. А если они будут так поступать, то они будут грабителями и разбойниками, которые предпочитают грубую силу любому праву и справедливости в мире. Ведь тут нет никакой обязанности следить за личностью, заставляя ее подчиняться желаниям большинства.
Вопросы?
Раф,
можно объяснить это понятие «следовать за большинством»? Мы начали говорить об этом на прошлом уроке, но не было времени для вопросов. Пока мы подошли к этому вопросу, он говорил об исключительности, об уникальности личности. И он определил это в предыдущем пункте. А тут мы... говорит, что закон склоняться за большинством, то есть непонятно, откуда это приходит такой закон, закон управления, который заставляет нас оберегать исключительность и уникальность товарищей.
Что все-таки следовать за большинством? Склоняться за большинством, вот это понимаешь.
Прежде он говорил, что личность должна оберегать общество. То есть если общество определяет законы, то я должен их соблюдать.
Нужно объяснить, если это так.
Так, ну вот я спрашиваю, что такое вообще в принципе склоняться за большинством?
Я не знаю, что такое большинство, но, допустим, мы согласились о каком-то количестве, по килограммам, по... неважно почему. Согласились, пришли к согласию. так за ними ты должен следовать.
Я понимаю, мой город, мое правительство, можно надо соблюдать скорость до 50 километров, это понятно. Но обязательность управления, что нужно оберегать уникальность товарища, откуда взялся этот закон?
Принцип должен быть тем же самым.
В чем заключается принцип?
Что следовать за большинством?
Как этот принцип определяет, что я всегда должен следить и оберегать уникальность товарищей?
Потому что этим ты оберегаешь ту группу, от которой ты зависишь.
Обычно, когда говорят «управление», мы говорим о высшем управлении.
И высшее управление, видимо, тоже так устроено.
Ну, это понятно, это Творец такой, что
сделал.
Да, это его свойство, не моя. А почему от меня ожидают?
Чтобы ты это исполнял, исходя из своего понимания, чтобы ты согласился с этим и принял это на себя, и исполнял своим желанием. А не потому, что тебя обязывают.
Но ведь это противоположно нашей природе. Всегда заботиться о существовании и счастье товарищей — это обратно нам.
Но разве это несправедливо?
Не понял.
Ты даже не понял.
Что значит несправедливо?
Что ты находишься в каком-то сообществе, и оно контролирует тебя и принимает закон, что следует склоняться за большинством. Ты не примешь это?
Ну, хорошо, я принимаю это так просто, что если общество принимает, я должен выполнять, даже если я не согласен. Это понятно.
Как может быть, что ты принимаешь, даже если ты не соглашаешься?
У меня нет выбора.
Нет выбора? Тебя заставляют.
Но между этим и между обязанностью управления, которая заставляет нас заботиться и оберегать счастье и существование товарищей, большая разница.
Нам нужно прийти к состоянию, что мы понимаем этот закон и принимаем его из понимания и приближаем себя к нему. И входим в этот закон, и строим таким образом группу все больше и больше и больше. Пока, по нашему пониманию, мы не начинаем исполнять этот закон полностью.
Но что это означает практически в нашем состоянии? Всегда оберегать счастье и жизнь товарищей.
По этому закону нет разницы между одиночкой и всеми, индивидуумами и всеми. Я должен так относиться к каждому и ко всем.
И если можно, он говорит, что это также между человеком и Творцом.
Да, 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 разумеется.
Что это значит? Я должен заботиться также и о Творце?
Эти законы, этот закон можно исполнить, только если мы находимся в общей любви.
То есть также любить Творца?
Да.
Что значит заботиться и оберегать Творца?
Это то, что его законы будут исполняться в нас, исходя из желания, понимания и нашего обязательства. Почему ты не согласен? Скажи, ну...
Это просто противоположно мне.
Что значит противоположно тебе?
Противоположно тому, как он меня создал. Всех нас.
Тяжело это понять?
Да, мы читали сейчас целую статью, насколько любовь Творца скрыта. А здесь он пишет, что нужно почувствовать и полюбить его.
Тебе нужно исполнять это из понимания и осознания. Да. Но еще такие вопросы.
Материальная жизнь — это навязано личности, но есть и жизнь личности, и где общество не может ему навязывать. Но мы говорим об общем воспитании, об общей цели.
Увидим, давай продолжим читать. Ты слишком быстро прыгаешь вперед.
Тов, Кенгилат.
Да, Гилат.
Рав, скажем, в законах государства, в общественных науках, это понятно, что он говорит. В государстве нельзя делать ничего, кроме того, что государство позволяет делать. Есть четкий закон, и гражданин может делать все, кроме того, что запрещает закон. То есть точка исхода — это свобода. Но если мы определили, что нельзя превышать скорость определенную, то это заставляет тебя. Почему государство решило? А государство, наоборот, нельзя делать ничего, если есть закон, который говорит, что государство может это делать. Но что это значит в духовном, если у человека есть некая свобода, где он может сказать «это я», и это не связано с обществом.
У человека есть свобода или в состоянии, когда он никому не принадлежит и живет как в джунглях, чувствуя себя, что живет в одиночку, и он следует своим естественным склонностям, или он принимает закон окружения и исполняет его полностью.
Но так мы учим, все подвержено влиянию общества. Где свобода личности сказать, что это я?
Это уже философия. Это находится выше нашего разума. Почему я такой, а он всякой? Каждый такой, как он есть. Мы не идем против законов природы, которые действуют на нас, еще, которые воздействовали на нас еще до того, как мы вышли из утробы матери.
Я не об этом спрашивал, еще до материнского утробы. Свобода в обществе, если он говорит, что это я все определяю, я, но если он углубляется, и мы считаем вот эту статью, то он видит, что это на самом деле не он. Это общество приводит его к этому. И насколько человек углубляется в это, он видит, что нет его «я». Что ведь остается от всего этого очищения? Где находится его «я»? То, что я выбрал.
Нет тут ничего. Точка. Черная точка и все. Все остальное от Творца. Все? Продолжим?
Под заголовок «В духовной жизни действует закон склоняться за личностью». Выясняется, что в отношении духовной жизни нет никакого долга, диктуемого природой, который обязывал бы личность перед обществом. И наоборот, тут есть естественный долг большинства подчиняться и смиряться перед личностью. И как ясно из объяснения, приведенного в статье «Мир», что существуют два пути, которыми связало и окружило нас управление, чтобы привести нас к конечной цели, а именно путь страданий, приводящий нас к этому развитию неосознанно, и путь Торы и мудрости, приводящий нас к этому развитию осознанно, без всякого принуждения и страданий. И поскольку более развитый в поколении без сомнения является отдельная личность, получается, что когда большинство приходит к осознанию, что следует избавить себя от ужасных страданий и принять на себя процесс развития осознанное по желанию, что является путем Торы, в этот момент массы должны и обязаны подчинить себя и свою физическую свободу власти этой личности и исполнить ее указания, используя предлагаемые ей средства работы. Таким образом, ты видишь, что в духовных вопросах право большинства превращается в его обязанность. И выходит, что тут действует закон «склоняться за личностью», то есть за развитой личностью. Ведь всякому очевидно, что развитые и постигшие всегда являются очень незначительным меньшинством из всего общества. И получается, что весь успех общества и его духовное счастье находится и хранится в руках меньшинства. И пойми это как следует. И потому большинство обязывается с особой осторожностью оберегать и зорко следить за мнением отдельных личностей, чтобы оно не исчезло из мира, ибо большинство должно точно и с абсолютной уверенностью знать, что более развитые и более правильные мнения всегда находятся не во власти господствующего большинства, а как раз-таки во власти самых слабых, то есть как раз у незаметного глазу меньшинства. Ведь всякая мудрость и драгоценность является в мир в малом количестве. И поэтому нас предостерегли, что следует оберегать мнение всех отдельных личностей из-за слабой способности правящего большинства разобраться в них.
Вопросы? Отсюда нам понятно, какие отношения должны быть в развитом обществе, продвинутом.
В основном
между развитыми индивидуалами и обычной серой массой. Да, Орен.
Он производит разделение между жизнью общества, где нужно следовать за большинством, и между духовной жизнью, где следует следовать за развитым меньшинством.
Да.
Где граница? Где духовная жизнь, а где жизнь общества?
Духовная жизнь — это, видимо, все те цели, идеалы, которые люди устанавливают, определяют. Каббалисты, мудрецы. И это духовная жизнь. И к этому мы должны стремиться. Так воспитывать детей. Так обустраивать общество, чтобы насколько они будут больше стремиться к высоким вещам, в соответствии с этим так и продвинуться.
То есть здесь есть идеалы, исходя из которых следуют практические действия.
Да.
И тогда начинается неясность, что будет считаться общественной жизнью, где нужно следовать за большинством, и жизнь общества, которая будет следовать за идеалами, где нужно следовать за минимальным числом. И здесь разногласия. Каждый считает, что он развитое меньшинство, и согласно его мнениям, высший идеал должен выстроить практическую жизнь общества.
Так постараемся углубиться в эту разницу между развитыми и неразвитыми. Между большинством и меньшинством. И тогда... И тогда постараемся определить, как будем продвигаться. Что делать? Как скажем нам постараться продвигаться? Скажем, по Бальсулам и Рабаш. И все остальные мудрецы, насколько каждый на своем месте, насколько мы можем каким-то образом использовать. Но самое главное — это такие мудрецы, которые понимают, как мир должен существовать, и какие силы действуют в мире и так далее.
У нас это проще, потому что понятно изначально, кто является мудрецами. Это каббалисты, учителя. Но здесь этот текст говорит о правильном управлении общества, государства, мира. В мире, в обществе, в государстве. О чем спорят? Именно об этом. Кто является развитым меньшинством? То, что ты приведешь... большинство, чтобы оно поддерживало твое мнение, так и будет управляться государство согласно большинством. Потом придет меньшинство и скажет: я более развита, поэтому практическую жизнь нужно следовать в моих идеалах. И происходит противостояние практической жизни и закон один, который определяет следовать за большинство, а другой закон говорит, что нужно следовать за развитым меньшинством. И практически непонятно, на что он направляет.
На что Бальсулам направляет?
Да, в этих принципах.
Он только объясняет нам, как это сделать, он не объясняет. Практически нет. Почти нет. Он говорит, что есть путь страданий, путь Торы. И что этот путь по нашему, в нашем знании это нет, это он объясняет. Он не говорит нам, как нам существовать так, чтобы постепенно общество приблизилось к цели. Я не знаю, сегодня что-то происходит.
Попытаться продолжить то, что Орен спрашивал. Если мы пойдем по пути отрицания, например, что такое принятое большинство, которое оно не определяет?
Не определяет.
Ну, потому что он говорит, в общественной жизни нужно следовать за большинством, а не за мнением каббалиста. Что каббалист не определяет, чем он не занимается? И где он не выражает своего мнения?
Я не думаю, что каббалист вообще выходит из своих рамок и начинает распространять свое мнение в массах. Где ты это видел?
Мы видим, что у каббалистов есть позиция по многим вопросам, которые связаны с жизнью общества. И тут тоже не ясно. Что выходит за пределы области каббалиста? Какие области жизни?
Нет ничего, что выходило бы за границы области каббалиста, потому что все, что он делает, он объясняет нам, как мир существует, и с помощью каких сил, с помощью каких законов мы можем привести его к исправленному виду.
Если это так, то я понимаю, что каббалист, нужно следовать за ним и в вопросах развития личности, и в вопросах развития общества, то есть во всем. Нет какого-то мнения общества, которое говорит, нет, мы сейчас определяем тебе, что в каких-то областях жизни твоей так, так и так, надо следовать за большинством в общественной жизни. Ну, есть еще какая-то отдельная область духовная, развитие, там ты можешь следовать за личностью, за своими духовными учителями. Потому что практически из того, что я понял из вашего объяснения, что каббалист, он определяет также и относительно жизни общества, то есть во всех областях жизни.
Но если это так будет, пока что такого нет.
Ну, даже если мы говорим о нас, допустим, у нас, в нашей жизни, наши товарищи хотят организовать свою жизнь. Они слышат рекомендации, советы, и для них это актуально во всех областях их жизни. Где проходит граница, где они могут прийти и сказать «нет». Это духовное развитие, а это жизнь. Общество тут должен следовать так, как это принято в обществе.
Когда я нахожусь в связи с массами, в своей работе, воспитании детей во всяких таких системах, там я действую как обычный гражданин. И я там не воздействую больше, чем любой другой человек, любой другой гражданин.
Ну, вы привели в пример воспитание детей. Я слышал, что воспитание детей подвержено влиянию личности. Я должен воспитывать своих детей согласно мнению каббалистов.
Но и тут есть понятие желаемого и того, что есть. Разумеется, я изменил бы воспитание полностью не только для детей, но и для взрослых. И в общественной жизни я бы, ого-го, что бы я сделал, если бы я только мог. Но я нахожусь в обществе, которое действует по своим законам, своим привычкам, согласно природе людей, этих маленьких эгоистов. И каббалист не может ничего сделать. И Бальсулам, и Рабаш.
Так что можно посоветовать товарищу? Ну, скажем, давайте начнем выяснять вообще. Между тем состоянием, что когда он слышит, что есть что-то желательное, то, что он слышит от учителей, что так желательно вести себя в жизни. Но практически в жизни общества это находится очень далеко. Что можно посоветовать человеку, если есть такая большая разница между желательным и действительным? Ведь общество не живет согласно законам, которым учитель советует.
Общество следует эгоистическому закону.
Да.
Главное для него так установить законы, чтобы каждый мог их исполнять и как можно меньше вредить соседу.
Всё.
Так люди ведут себя.
Но все-таки ученик слышит, что есть советы по поводу воспитания, другие какие-то области, экономика, семейная жизнь, здоровье и так далее, безопасность. Но между тем, что говорит ему его учитель, и между реальностью есть большая разница. что он должен сказать себе,
что еще не пришло время это реализовать.
А, то есть он должен спокойно проложить границу. Я развиваюсь в духовном плане и с помощью советов каббалистов, а в обществе следую за большинством, хотя это противоположно тому, что я слышу от учителя.
Да, да, что ты хочешь? Жизнь такова, ты это не видишь?
Я вижу, но это путает и это удручает.
Здесь нечего делать, сделай иначе.
Скажем, я вижу по себе, уже много времени я пытаюсь это изменить, но кроме подавленности и путаницы ничего не получается. Но я все-таки слышал, что так нужно воспитывать, так нужно действовать.
Так постепенно мы надеемся, что с течением времени и наше поколение, и следующее поколение уже будут отличаться от того, что было раньше. Мы видим, что наука Каббала не изучали в предыдущем поколении, а теперь на любом углу ты можешь найти книги, можешь слышать. В интернете, везде. Все открыто. Будем надеяться, что это очень сильно приблизит людей к науке Каббала. Я надеюсь, что следующее поколение хотя бы немножко уже будут изучать в школах истинную форму создания мира, это особое воспитание, которое мы учим в Каббале. Я думаю, что изменения будут большие. Смотри, когда я это начинал, все было скрыто. Боялись даже говорить об этом в открытую.
Рабаш, Илель, Менахем.
Рабаш, Хилель, Менахем, все эти мои учителя в науке Каббала. Все было так тихонечко. А сегодня, пожалуйста.
Может быть, в заключении человек, который хочет выяснить между советами и между состоянием желанным, которое он слышит от учителей, и между своей жизнью, что ему можно посоветовать? Как правильно производить это выяснение, как не запутаться?
Мы объясняем всем, насколько это возможно, с помощью различных средств, что мы думаем, что нужно делать, что мы готовим для следующего поколения, для наших детей. Я очень надеюсь, что мы придем к состоянию, когда наши дети уже в школе будут изучать науку Каббала и весь наш взгляд на жизнь. И так будут продвигаться еще больше. Это то, что я могу сказать. Очень важно то, что мы можем подготовить для молодого поколения. Так, Гершин,
может, в завершение мы должны стремиться к этому? Ну, скажем, эгоистически. Мы должны заботиться эгоистически о своих детях, чтобы они изучали в каббалистических классах, стремиться, организовывать это, или ждать жизни общества, чтобы это пришло когда-либо.
Воспитывая отрока по путям его, мы это должны сделать. Вы видите, что на всех наших уроках мой сын, хотя он с 15-летнего возраста находится в Канаде, а сегодня он уже старше 50, и он все-таки находится на наших уроках. И когда у него есть возможность, он приезжает сюда. И его дети все-таки связаны с этим. По крайней мере, связаны с землей Израиля. Сейчас он снова приедет в следующем году. Внучка его, внучка последняя, будет здесь. Это все относится к воспитанию. Я думаю, что нам нужно говорить об этом, думать об этом. Ну и придерживаться этого.
Он объяснял о законах общества, это понятно. Следовать за тем, что решает общество. А тут он говорит о духовном законе. Мы знаем, что в духовном законе есть один, который управляет всем миром. И он пишет, и все успехи, успех общества и его духовное счастье находятся в руках меньшинства. То есть есть какое-то меньшинство в обществе, которое ответственно за этот успех. И он предостерегает нас, следует оберегать мнение всех отдельных личностей. То есть десятка — это тоже общество, там тоже есть личности более развитые, менее развитые. И он предостерегает нас, что мы должны оберегать мнение отдельных личностей из-за слабой способности правящего большинства разобраться в них. То есть есть здесь что-то, что мы должны уяснить, как вести себя в десятке, как оберегать мнение личностей. И это нужно выяснять. Если мы хотим, чтобы группа продвигалась, как он говорит.
Хорошо, справимся. Дальше. Или уже все? Мы до которого часа учимся?
Закончили.
Закончили, хорошо. Что у нас сегодня?
Два сообщения. Праздник Песах с 22 по 29 апреля будут проходить трапезы в здании Петах-Тиквы. Они будут транслироваться и переводиться по обычным каналам. Расписание будет разослано всех. Пожалуйста, поторопитесь записаться. Расписание на сегодня в 12 часов дневной урок. В 17.30 читаем ТЭЦ, а в 19.30 читаем книгу Зоар и закончим песней.
Quante volte ti sei chiesto la ragione perché esisto, non c'è vita senza luce, è un bisogno che conduce da una supplica del cuore a scoprire il vero amore che ti porta all'unione con gli amici e a una missione, conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà. Conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà, conseguir la libertà. Con gli amici, con gli amici, solo uniti tu e gli amici, vai a cambiare la ricezione con la luce di l'azione. Con gli amici, solo uniti tu e gli amici. Vai a cambiare la ricezione con la luce di d'azione. rivelato questo, hai scoperto qual è il nesso di una vita di recessione, senza scopo e depressione. Al mattino puoi cambiare, con gli amici qui a studiare, solo insieme arriveremo, la correzione raggiungeremo. Connetterci col Creator, 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 connetterci col Creator. Con gli amici, solo uniti, noi gli amici fai cambiare la ricezione, con la luce e vibrazione, con gli amici, solo uniti, tu e gli amici, vai a cambiare la ricezione, con la luce e vibrazione. Ba 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 ba